Часть пятая. Кроткая бунтует. Ссоры начались с того, что она вдруг вздумала выдавать деньги по-своему. Ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. Я не согласился. Но тут подвернулась эта капитанша. Пришла старуха-капитанша с медальоном покойного мужа, подарок. Ну, известно, сувенир. Я выдал 30 рублей. Принялась жалобно ныть, просить, чтоб сохранили вещь. Разумеется, сохраним. Ну, одним словом, вдруг через 5 дней приходит обменять на браслет, который не стоил и 8 рублей. Я, разумеется, отказал. Должно быть, она тогда же угадала что-нибудь по глазам жены, но только она пришла без меня, и та обменяла ей медальон. Узнав в тот же день, я заговорил кротко, но твердо и резонно. Она сидела на постели, смотрела в землю, щелкая правым носком по коврику. Ее жест. Дурная улыбка стояла на ее губах. Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги мои, что я имею право смотреть на жизнь моими глазами, и что когда я приглашал ее к себе в дом, то ведь ничего не скрыл от нее. Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась, и, чтоб вы думали, вдруг затопала на меня ногами. Это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от изумления, такой выходки я никогда не ожидал. Но не потерялся, я даже не сделал движения и опять прежним спокойным голосом прямо объявил, что с сих пор лишаю ее участия в моих занятиях. Она захохотала мне в лицо и вышла из квартиры. Дело в том, что выходить из квартиры она не имела права. Без меня никуда, таков был уговор еще в невестах. К вечеру она воротилась, я ни слова. На завтра тоже с утра ушла. Послезавтра опять. Я запер кассу и направился к теткам. С ними я сам и свадьбы прервал. Ни их к себе, ни сами к ним. Теперь оказалось, что она у них не была. Выслушали меня с любопытством и мне же насмеялись в глаза. «Так вам говорят и надо!» Но я и ждал их смеха. Тут же младшую тетку, девицу, за 100 рублей подкупил и 25 дал вперед. Через 2 дня она приходит ко мне. Тут говорит офицер Ефимович, поручик бывший, ваш прежний товарищ, в полку замешан. Я был очень изумлен. Этот Ефимович более всего зла нанес мне в полку. А с месяц назад раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов. И, помню, с женой тогда начал смеяться. Я тогда же подошел и сказал ему, чтобы он не осмеливался ко мне приходить, вспомню наши отношения. Но и мысли об чем-нибудь таком у меня в голове не было, а так просто подумал, что нахал. Теперь же вдруг тетка сообщает, что с ним у ней уже назначено свидание и что всем делом орудует одна прежняя знакомая теток, Юлия Самсоновна, вдова, да еще полковница. К ней-то, дескать, ваша супруга и ходит теперь. Но эту картину я сокращу. Всего мне стоило это дело рублей до 300. Но вдвое суток устроено было так, что я буду стоять в соседней комнате за притворенными дверями и слышать первое свидание наедине моей жены с Ефимовичем. В ожидании же накануне произошла у меня с ней одна краткая, но слишком знаменательная для меня сцена. Воротилась она перед вечером, села на постель, смотрит на меня насмешливо и ножкой бьет о коврик. Мне вдруг, смотря на нее, влетела тогда в голову идея, что весь этот последний месяц, или лучше две последние перед сим недели, она была совсем не в своем характере. Возможно, даже сказать, в обратном характере. Являлось существо буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятение, напрашивающееся на смятение. Кротость, однако ж, мешала. Когда этакое забуйствует, то хотя бы и перескочила меру, а все видно, что она сама себя только ломит, сама себя подгоняет, и что с целомудрием и стыдом своим ей самой первой справиться невозможно. Оттого-то этакие и выскакивают порой слишком уж не в мерку, так что не веришь собственному наблюдающему уму. Привычная же к разврату душа, напротив, всегда смягчит, сделает гаже, но в виде порядка и приличия, который над вами же имеет претензию превосходствовать.
«А правда, что вас из полка выгнали за то, что вы на дуэль выйти струсили?» — вдруг спросила она, с дубу сорвав, и глаза ее засверкали.
«Правда. Меня по приговору офицеров попросили из полка удалиться. Хотя, впрочем, я сам уже перед тем подал в отставку».
«Выгнали как труса?»
«Да. Они присудили как труса. Но я отказался от дуэли не как трус, а потому что не захотел подчиниться их тираническому приговору и вызвать на дуэль, когда не находил сам обиды. Знаете, не удержался я тут, что восстать против такой тирании и принять все последствия значило выказать гораздо более мужества, чем в какой хотите дуэли. Я не сдержался, я этой фразой как бы пустился в оправдание себя. А ей только этого и надо было, этого нового моего унижения». Она злобно рассмеялась.
«А правда, что вы 3 года потом по улицам в Петербурге как бродяга ходили и по гривеннику просили, и под бильярдами ночевали?»
«Я и на Сенной в доме Вяземского ночевал. Да, правда. В моей жизни было потом, после полка, много позора и падения, но не нравственного падения, потому что я сам же первый ненавидел мои поступки даже тогда. Это было лишь падение воли моей и ума, и было вызвано лишь отчаянием моего положения. Но это прошло».
«О, теперь вы лицо. Финансист?»
«То есть это намек на кассу суд. Но я уже успел сдержать себя. Я видел, что она жаждет унизительных для меня объяснений и не дал их. Кстати же, позвонил закладчик, и я вышел к нему в зал. После, уже через час, когда она вдруг оделась, чтобы выйти, остановилась передо мной и сказала:
«Вы, однако ж, мне об этом ничего не сказали до свадьбы».
Я не ответил. И она ушла. Итак, на завтра я стоял в этой комнате за дверями и слушал, как решалась судьба моя. А в кармане моем был револьвер. Она была приодета, сидела за столом, а Ефимович перед нею ломался. И что ж, вышло-то. Я к чести моей говорю это. Вышло точь-в-точь то, что я предчувствовал и предполагал, хоть и не сознавая, что я предчувствую и предполагаю это. Не знаю, понятно ли выражаюсь. Вот что вышло. Я слушал целый час, и целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей и возвышенной, светской, развратной, тупой тварью, с пресмыкающейся душой. И откуда, думала я, пораженный, откуда это наивное, это кроткое, это малословесное знает все это? Остроумнейший автор великосветской комедии не мог бы создать этой сцены насмешек, наивнейшего хохота и святого презрения добродетели к пороку. И сколько было блеска в ее словах и маленьких словечках! Какая острота в быстрых ответах! Какая правда в ее осуждении! И в то же время столько девического, почти простодушия. Она смеялась ему в глаза над его объяснениями в любви, над его жестами, над его предложениями. Приехав с грубым приступом к делу и не предполагая сопротивления, он вдруг так и осел. Сначала я бы мог подумать, что тут у ней просто кокетство, хоть и развратного, но остроумного существа, чтоб дороже себя выставить. Но нет. Правда засияла, как солнце, и сомневаться было нельзя. Из ненависти только ко мне, напускной и порывистой, она неопытная могла решиться затеять это свидание. Но как дошло до дела, то у ней тотчас открылись глаза. Просто металось существо, чтобы оскорбить меня чем бы то ни было, но, решившись на такую грязь, не вынесло беспорядка. И ее ли, безгрешную, чистую, имеющую идеал, мог прельстить Ефимович? Или кто хотите из этих великосветских тварей? Напротив, он возбудил лишь смех. Вся правда поднялась из ее души, и негодование вызвало из ее сердца сарказм. Повторяю, этот шут под конец совсем осовел и сидел, нахмурившись, едва отвечая. Так что я даже стал бояться, чтоб не рискнул оскорбить ее из низкого мщения. И опять повторяю, к чести моей эту сцену я выслушал почти без изумления. Я как будто встретил одно знакомое, как будто шел за тем, чтоб это встретить. Я шел, ничему не веря, никакому обвинению, хотя и взял револьвер в карман. Вот правда. И мог разве я вообразить ее другой? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего женился на ней? О, конечно, я слишком убедился в том, сколь она меня тогда ненавидела, но убедился и в том, сколь она непорочна. Я прекратил сцену, вдруг отворив двери. Ефимович вскочил, я взял ее за руку и пригласил со мной выйти. Ефимович нашелся и вдруг звонко и раскатисто расхохотался. «Я против священных супружеских прав, я не возражаю. Уводите, уводите!» «И знаете!» — крикнул он мне вслед. «Хоть с вами и нельзя драться порядочному человеку, но из уважения к вашей даме я к вашим услугам». Если вы, впрочем, сами рискнете. «Слышите?» Остановил я ее на секунду на пороге. Затем всю дорогу до дома ни слова. Я вел ее за руку, и она не сопротивлялась. Напротив, она ужасно была поражена, но только до дома. Придя домой, она села на стул и уперлась в меня взглядом. Она была чрезвычайно бледна. Губы хоть и сложились тотчас же в насмешку, но смотрела она уже с торжественным и суровым вызовом. И, кажется, серьезно убеждена была в первые минуты, что я убью ее из револьвера. Но я молча вынул револьвер из кармана и положил на стол. Она смотрела на меня и на револьвер. Заметьте, револьвер этот был ей знаком. Заведен он был у меня и заряжен с самого открытия кассы. Открывая кассу, я порешил не держать ни огромных собак, ни сильного лакея, как, например, держит Мозер. У меня посетителем отворяет кухарка. Но занимающимся нашим ремеслом невозможно лишить себя на всякий случай самозащиты. И я завел заряженный револьвер. Она в первые дни, как вошла ко мне в дом, очень интересовалась этим револьвером. Расспрашивала. И я объяснил даже ей устройство и систему. Кроме того, убедил раз выстрелить в цель. Заметьте все это. Не обращая внимания на ее испуганный взгляд, я полураздетый лег на постель. Я был очень обессилен. Было уже около 11 часов. Она продолжала сидеть на том же месте, не шевелясь, еще около часа. Затем потушила свечу и легла, тоже одетая, у стены на диване. В первый раз не легла со мной. Это тоже заметьте.